Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, как всегда, 8 800 333 1706, телефон нашего прямого эфира. Если вы хотите звонить, звоните по этому номеру в любой прямой эфир, 8 800 333 1706. Теос.фм – наш сайт, на котором нас можно отыскать всегда и, соответственно, присылать с него свои сообщения сюда, в нашу студию Теос.фм. Заходите, читайте, присоединяйтесь к нам, и мы будем озвучивать ваши, так сказать, сообщения и письма. Письма можно писать на наш электронный адрес, который отыщите в разделе «Блоги», блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи. Там в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Блог Натальи Четвериной. Заглядывайте, читайте и откликайтесь. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день. Вы как-то так вынырнули откуда-то. Хорошо. Ну так что с облачком? Вот тут прислало нам облачко отклик на прошедший эфир. Так сказать, прочитаем то, что пишет.
Ну и вчера у нас было еще два сообщения, которые пришли сразу, как ты попрощался.
Ага, я попрощался, они пришли. Ну так бывает.
Они взлетели, да. Да.
Но мы все равно им рады.
Чтобы уже закончить как бы тот разговор, ту историю, ну, наверное. Облачко-то написала, когда был повтор в передаче, которая была вчера днем. Вот сегодня он был в 6 часов утра.
Да, и оно, и вот... облачко проснулось раньше всех и написало.
Да, и...
Ну что ж, прочитаем. Вот что пишет наша слушательница Облачко. «Я бы на месте этой девушки насторожилась и тысячи раз подумала, выйти замуж за инвалида, а он еще глазками на девушек стреляет. Совершенно незрелый человек». Так, это, так сказать, первая часть. «А еще он, по-моему, вообще не понимает даже и про дружбу». Так, «о какой скромности, говорит пастор». Не помню, чтобы я говорил о какой-то скромности.
Ну, ты там что-то говорил, я не помню.
Вот, ну... скромности.
Я не помню, что конкретно, ты что-то говорила
о скромности. Не помню тоже, в каком контексте.
А, там, по-моему, Павел как раз писал, что он очень скромный человек, и он как-то стесняется вот как-то, может быть, знакомиться, что ли, с девушками или что-то сказать, я не помню.
Ну, так это ж не я говорил, это ж Павел писал, а я, так сказать,
а ты просто, ну, да.
цитировал. Значит, о какой скромности, говорит пастор, ничего себе скромный. Я даже засомневалась, что он вообще христианин, а еще и что он инвалид, она засомневалась. Похоже, просто выдумывает и посмеивается, а вы искренне стараетесь что-то ему объяснить. Вот, и последнее сообщение от Облачка, которое упало на нашу грешную землю. Читаем. «Простите, наверное, это тоже неправильно, но я не могу поверить, что этот Павел действительно служитель церкви, легкомысленный человек и еще не искренний, позволяет нечестность. Не представляю, зачем девушке нужен такой, даже если бы был здоровый и внешне красивый. Чем он может покорить? Или девушка сама такая же?» Вот, собственно говоря, такие у нас сообщения были от Облачка.
От девушки, да?
Ну да, я так понимаю. Вот. Вот. Ну, что тут сказать? Мы действительно не можем утверждать, там, сказать, обманывает нас Павел или не обманывает. Мы верим людям. То, что пишет человек, значит, ему это важно, нужно по каким-то причинам. Вот. Насколько он служитель в церкви, это вообще было сказано в том смысле, что он каким-то там служением занимается. Это не значит, что он там обязательно священник какой-то там или еще что-либо более серьезное там. Я не знаю, что может быть еще серьезнее в церкви. Хотя, в принципе, любое служение, оно серьезно в церкви, и человек, который занимается и говорит, что он каким-то образом служит Богу, ну, должен к этому ответственно подходить, потому что он имеет отношение с Богом. Вот, но не думаю, что вот уж он как-то так все это придумал, как-то вот все это так просто ради развлечения.
Ну и потом, то, что Павел написал, что там он поглядывает или там смотрит на других девушек, ну, понимаете, тут тоже как к этому относиться, и что имеется в виду, Сергей?
Конечно, конечно. Что значит смотрит? Да? Одни под этим понимают даже некоторые действия, а другие просто вот человек как бы вот бросает взгляд и думает, а что это, ну, я да, вдруг?
Может быть, обращает внимание там на других девушек. Но опять-таки мы как вчера говорили, что они же находятся далеко очень друг от друга, и поэтому, в общем, как-то тут может быть тоже...
Это раз. А с другой стороны, вот человек все-таки взял и, так сказать, об этом написал и задался вопросом. А что это вот? Это? Он же там и пишет, что это же неправильно. Он же сам об этом пишет, что это неправильно. И в этом-то вся и проблема. То есть, если бы человек написал, что вот, а, вот мне нравится, вот я тут посматриваю стороны в сторону, так замечательно все.
И что тут такого?
Да, и что тут такого, и вот у меня свадьба будет, да? Вот тогда другое дело. Он-то все-таки написал, что у него есть некоторые сомнения, тревога. А раз эта тревога и сомнения в нем живут, значит, человек все-таки каким-то образом размышляет об этом, думает, что это такое, и как это должно быть, и как все это должно складываться. Поэтому я не вижу какой-то тут откровенной нечестности такой вот.
Конечно.
Зачем это нужно? Ну, а так мы не занимаемся тут, так сказать, какими-то расследованиями. Насколько человек искренен, настолько он и пишет нам. Ну, не хочет о чем-то говорить, не говорит.
Просто человек поделился своим беспокойством, как бы он же понимает, что он пред Богом ходит, если он в церкви, если он верующий человек, да, у него какое-то смущение внутреннее. И он этим поделился, как с этим быть. Мы как раз вчера о том говорили, и очень многие люди написали об этом, как отклик для него, что не надо спешить тогда со свадьбой, а нужно подождать, пока не придет вот эта внутренняя ясность.
Конечно. Что ж тут,
определенность.
Что ж тут нечестного, скажем, в этом отношении? Попытки разобраться в себе, задаться вопросом, ну, это нормально. Хуже, когда человек не задается вопросами, а вот катится по накатанной. Вот это может быть и нечестно. Ну что ж, у нас есть еще одно сообщение. Сообщение нам прислала Женя. Давайте его прочитаем. «Здравствуйте, Радио Теос», пишет она. «Дорогие любимые ведущие, здоровья вам». Спасибо большое.
Очень актуально.
Да, очень актуально. Спасибо вам большое, Женя, и вам того же желаем, потому что здоровье – драгоценная вещь. И время, и здоровье, которое Бог нам дает на этой земле, они нужны нам. Нужны, чтобы самые важные вещи сделать. И прежде всего настроить отношения с Ним, с Богом нашим.
Вот. Сергей, но у нас есть письма, и хотелось бы, чтобы мы как-то все-таки продвигались.
У нас есть сообщение еще и от Павла.
Давай.
Продвигаемся.
Давай.
«Добрый день, — пишет Павел. — Разнесли вы меня в пух и прах. Эх, обидно, конечно. Спасибо, что хоть вы, Наталья Аркадьевна, и пастор Сергей, меня попытались понять». Ну, вот так написал
Павел. Попытались понять. А почему разнесли это, Павел?
Да не разнесли.
Да. По-моему, как раз никто не разносил. То, что у облачка такая реакция, ну, понимаете, она-то рассуждает. Вот она как раз девушка, да, и она, видимо, просто представила себя, вот, что если бы, как бы вот ее молодой человек как-то, ну, вот так. Поэтому вы тоже постарайтесь понять, да, вот откуда может быть тоже такая реакция у девушки.
Вообще, Павел, это очень здорово, что вы задумываетесь о том, что с вами происходит. Это правильно, и это честно. Если вы задаетесь вопросами, значит, нужно искать ответы на эти вопросы. Если что-то вас беспокоит, значит, надо сейчас со всем этим разбираться. И ничего здесь плохого-то нет. Наоборот, это очень правильно и своевременно. Хуже, когда люди начинают думать об этом, когда уже все, так сказать, совершилось что-то. И себя приводят в жуткое состояние, и другого человека, который на них понадеялся. Понимаете? Вот в чем вопрос. Вот если бы речь шла только о вас, это полдела. Там, вы там как-то разбираетесь с собой, ну вот, и разбираетесь, да? С той скоростью, с которой хотите. и степенью глубины. Но ведь если вы собираетесь строить отношения и семейные отношения, которые предполагают не один день жизни совместной, значит, вы в свою сферу жизни включаете другого человека, и вы тоже будете отвечать за него. Ну, а если вы христианин, вы как мужчина должны понимать, что вы как христианин обладаете ответственностью великой от Бога быть священником в своем доме, в своей семье. И этого, так сказать, вас Бог не лишил и не снял с вас эту ответственность, как со всякого мужчины, который понимает это. Понимаете, вот в этом вся суть. Вы должны очень серьезно подготовиться к тому важнейшему событию в вашей жизни, как создание семьи. Вы, как священник в доме, должны будете решать вопросы духовные, разные другие, заботиться не только о себе, но и о вашей спутнице, и о ваших детях, даст Бог вам их. Вот это очень серьезная вещь. Поэтому хорошо, когда вопросы такие возникают, когда вы задаетесь ими. Сейчас самое время их решать. Поэтому продолжайте в том же духе, ну, а мы готовы вам, так сказать, помогать, если
может быть, сумеет. Кто-то, кто слушал эту передачу, может быть, тоже чуть-чуть притормозит и остановится, и подумает, а вот правильно ли я вот делаю, если я не вполне уверен, ну, предположим, да? Сергей, ну, бывает же так, да, что конечно. Люди уже назначили свадьбу, и какие-то сомнения у них. А вроде уже неудобно идти на попятную, да?
Конечно, конечно.
И тем не менее, все-таки, если какие-то сомнения есть, лучше, может быть, сказать, давайте немножечко подождем, потому что что-то как-то вот я боюсь, что вдруг я не окажусь таким как бы настолько надежным человеком, не хочу, чтобы как бы, от моей, вот от моих этих сомнений потом какие-то были бы страдания еще больше у обеих сторон.
Это очень честно.
Лучше проверить себя.
Это очень честное и мужественное решение, на самом деле, которое требует силы определенной внутренней. Ну вот написала нам Елена еще сообщение. Читаем. «Облачко слишком жестоко осудило Павла. Он ведь открыл вам свое сердце. И если бы ведущие так реагировали на письма людей, то передача бы не называлась «Надежда для души».
Это точно.
Каждого может мучить сомнение. Надо больше молиться, значит. И это верно. Каждого будет мучить сомнение до самых последних дней. Так уж происходит в нашей жизни. И поэтому мы молимся Богу. И я уверен, что, Павел, за вас кто-то молится, услышав эту передачу. И я призываю наших слушателей, не раз мы это говорили и откликались на чьи-то нужды, помолиться за Павла, за его девушку, за устройство его жизни, потому что ему несколько сложнее даже это сделать, чем всем остальным. Поэтому я думаю, что молитва, она очень нужна для него, чтобы ему разобраться в собственном сердце, чтобы у него все встало на свои места, чтобы не было никаких сомнений, чтобы устроилась его жизнь, и они были счастливы, и всем было хорошо. Так что я думаю, что это очень важно. Ну что ж, благословение вам, Павел. Пишите, если что. Если что, заходите. Вот. Ну, давайте так. Не успел я ничего сказать.
Опять
уже.
Отражение какое-то.
Женя пишет. Может быть, облачко был похожий случай.
Ну, то есть имеется в виду, может быть, что вот...
Ну, что-то, может быть, да, где-то какой-то болью отозвалось в человеке. И тогда еще и за облачко помолитесь, чтобы не
обращалось. Итак, все-таки давайте идем дальше.
Идем.
Значит, письмо прислала Клара.
Погодите, написала, Павел еще нет... прислал.
А?
Павел снова прислал.
Ой.
Так вот мы живем. Так, Павел пишет, скажите мне, а вообще до свадьбы можно быть полностью на 100% уверенным, что все будет хорошо? По-моему, такая уверенность более легкомысленна, чем сомнение. Ну, что значит, можно быть полностью уверенным на 100%? Во-первых, если...
Вообще-то люди, которые влюблены, они, по-моему, как раз Сергей... Они как раз не сомневаются, что у них все будет хорошо, потому что они влюблены. И главное, что они хотят быть вместе.
В этом смысле да. Но можно быть 100% уверенным в себе, к примеру, но 100% уверенным в другом человеке не всегда можно.
Но это уже как бы вообще потом приходит такое понимание. Да. А когда молодые люди влюблены, они вот...
Ну, а когда понесла река, то остановиться иногда невозможно. Но обычно любовь, она тем и характерна, что люди открыты, доверяют и не предполагают даже какой-то тени, сомнений, что другой может как-то предать, что он неискренен как-то и так далее. То есть в этом отношении вот я абсолютно согласен с Натальей Аркадьевной.
Ну, и а потом, если жизнь... мы говорим о любви, давайте вспомним слова апостола Павла. Любовь всему верит, да?
Да, да.
Всего надеется.
Да. Все переносит еще к тому же. Да. Так что такой бы вам любви. И не только вам, а всем нам. Так, еще нам прислала Алена и Оксана. Сейчас по очереди. Так, читаем. Алена. Добрый день. Спасибо вам за ваши советы. Ну, у нас в большей степени не советы, а размышления вслух. Но если вам что-то полезно, мы очень рады. Оксана пишет. У нас с сестрой разногласия. Она говорит, что церковь – это просто музей. Живет хорошо, за границей. Я хожу в церковь и молюсь в пределах разумного. Вот скажите, кто прав? Вам как, в пределах разумного?
Сказать.
Как, да. Ой, интересно вы написали, Оксана.
В пределах разумного или в разумных пределах?
Ну да, тоже интересно очень получается.
Просто ощутил себя экспонатом, Сергей.
Да, мы скорее с вами уже такие эти...
Мумифицированные.
Вымершие какие-нибудь.
Почти, да?
Да. Ой. Ну, что значит церковь-музей, да? Интересное.
Ну, для кого-то же есть такое представление, действительно, что это что-то такое, знаешь,
отжившее, да. Пыльное, древнее такое, да, старое.
И кто-то просто посещает храмы, посещает церковь, для, как бы отдавая дань прошлому, что ли, по традиции. Но на самом деле, понимаешь, ну, это реально существует такое представление у людей, у некоторых такое отношение... Есть у людей даже, которые вот ходят в церковь. Я просто слышала такое.
Конечно, конечно.
Но на самом деле, если мы действительно в Бога веруем, и как бы так вот наша вера, такая она осознанная, сознательная, мы стараемся вникнуть в то, что сказано в Священном Писании, тогда вот это мировоззрение становится нашим, и оно направляет нашу жизнь. И если оно направляет нашу жизнь, если мы сверяем свою жизнь с тем, во что мы верим, понимаете, то тогда какой же это музей? Тогда это реальная наша жизнь, можно сказать, повседневная жизнь.
Обычно такое происходит, когда человек не понимает Священное Писание, может быть, его никогда и не читал, а просто слышал там что-то как-то, да, какие-то есть...
Или читал, отзыки. Но как-то особенного интереса нет, знаешь, ну просто, ну полагается, ну человек читает.
Ну да, или в детстве что-то там было, воскресная школа какая-нибудь или что-то. Он никогда не переживал личной встречи с Богом. Понимаете? Вот в чем вопрос, вот в чем проблема. Пока этой личной встречи с Богом не произойдет, можно, так сказать, сколько угодно ходить в церковь. Это все равно, как если бы мы рассматривали ну, фотографии там, людей каких-то. Вот пока сколько мы о них узнаем? Да, в разных случаях, там везде, там, да, мы что-то можем знать. Но если не произойдет никогда в жизни встреча с этим человеком, ну что мы по фотографиям будем знать? Вот очень часто люди так и живут в отношениях с Богом. И в церковь могут ходить, но не встретиться никак с Богом. Это все внешнее.
А Священное Писание может быть таким тоже экспонатом в этом музее, да?
Да, да, еще какое...
Которому проявляется уважение, ну, потому что оно древнее, там, и так далее.
Великая менее, книга, да, много да? о ней говорят, читают, и так далее, и так далее. Конечно. В этом большая проблема. Как только человек встречается с Богом и начинает с ним разговаривать, общаться, жить, как только он начинает понимать Священное Писание, то все преображается. Тогда христианство – это не приложение к жизни. Церковь – не приложение к жизни. Это и есть сама жизнь. Вот в чем вопрос. А многие рассматривают церковь, Библию, веру как приложение к жизни для обеспечения более комфортной, безопасной, на всякий случай, там, так сказать, и так далее. Вот, вот с тревогой, и даже я вот прочитал вашу вот эту вот фразу, в пределах разумного, да? Вот что значит в пределах разумного? Бог не предлагает нам быть фанатиками.
Сергей, а сколько такого было, помнишь? Я тоже верю, но без фанатизма.
Вот, вот, я и говорю, что Бог не предлагает.
В пределах разумного, в меру. Вот, ну, помнишь, написали сколько?
Да, а что значит в меру? Вот что значит в пределах разумного? Ну, вот мы каждый день встаем, занимаемся определенными вещами, процедурами, да, там, умываемся, чистим зубы, кушаем. В пределах разумного, да? Мы же не фанатики зубной пасты. Или там, я не знаю, фанатики, там некоторые есть фанатики, так сказать, какой-нибудь еды. Тут проблемы возникают. Но мы просто живем. И это часть жизни. И много-многое другое делаем, потому что это часть жизни. Делаем это каждый день. Вот для человека, который встретился с Богом, который понимает, что написано в Библии, и хочет это понять, разобраться, что же Бог оставил людям, записания такие, почему они священные, о чем они говорят, в чем суть, в чем истина в них содержится, где она. Вот для него тогда вот посещение церкви, все, что связано с верой, это естественный процесс в жизни, как умываться, как зубы чистить, помолиться, пойти в церковь в воскресенье, а для шопинга найти другое время. Это естественно, как дышать. Общаться с такими же верующими людьми, как он. Задаваться вопросами разными. Их будет очень много. Каждый день будут возникать. И сомнения, про которых он Павел писал, тоже будут возникать. И это естественная жизнь. Нормальная жизнь христианина. А если в пределах разумного, тогда у меня возникает тревога. То есть, ну, тогда, когда мне надо, схожу. То есть я же человек разумный, я же не могу этому посвятить жизнь. Но если вы помните...
Я, может быть, сейчас такой странный пример приведу. Вот смотри, когда мы приходим к Господу, да, и когда мы вот принимаем крещение, принимаем Христа, да, ведь фактически в нас... Вот это новое рождение. Он так и говорит, нужно вам родиться свыше, да, ну, вот да. Заново родиться. Происходит это новое рождение, вот зарождается жизнь. Дорогие друзья, когда в нас зарождается жизнь... Вот, в физическом плане, да, вот. Сергей, мы можем быть беременны в пределах разумного?
Ну и жить в пределах разумного, да?
Как-то. То есть, в принципе, мы либо мы, так сказать, беременны, либо нет, да? Ну, понимаете, вот как быть беременной в меру?
Либо мы живые, либо не живые, да?
Да, либо мы либо живы, либо нет, понимаете? Вот так и тут тоже. Вот либо это случилось с нами, мы родились свыше, и тогда эта жизнь как бы она озаряет нас своим светом, наполняет нас, и мы хотим вот плыть по этой реке, да, жизни, которую нам открывает Господь. Но либо это не случилось, и тогда мы просто, по сути дела, да, мы где-то рядом, но мы не в этой реке.
Помните, как сказал Господь Христос, Он сказал так, что не хлебом единым, жив человек, но всяким словом, да, исходящим из уст Божьих, то есть всяким словом Божьим.
Если он живет вот этим словом, да?
Если он живет,
если он выстраивает свою жизнь вот в соответствии с ним, и как бы эти слова, они как-то вот побуждают его, просто появляется желание как-то вот так направлять свою жизнь. А если этого не происходит, то значит получается, что вот рядом с нами течет эта река, а мы с вами вот по берегу где-то идем, поглядываем на нее, но мы рядом с ней.
Поэтому для нас она будет музеем казаться, потому что мы никогда не входили в ее воды, никогда не чувствовали ни тепла, ни холода, ничего другого, что там может быть, да, в этих водах. Для нас она, ну, как-то сторона, так сказать. Мы смотрим издалека. И все.
Можно только пожелать вашей сестре, чтобы она все-таки попробовала в нее войти, в эту реку.
Ну, а вам, Оксана, чтобы вы, так сказать, углубились в эти воды и действительно погрузились в эту реку, и это стало вашей жизнью. а не приложением. Потому что Бог не может быть приложением. Он творец всего сущего. Им мы живем и существуем, говорит Священное Писание. То есть каждый раз, когда вздох мы делаем, благодаря ему. Это мы живем не потому, что я так хочу, а потому что, так сказать, он еще свет жизни в нас не погасил. Он еще милостив к нам. Ну вот как-то так приблизительно. Благослови вас Господь.
Знаете, на самом деле это так меняет жизнь, и жизнь становится настолько полнее, что, может быть, еще поэтому нам так хочется этим поделиться со всеми вами, с теми, кто пока еще, вот, может быть, не знает об этом, а у нас среди наших слушателей таких немало. И очень хочется, как бы, чтобы, ну, хотя бы хоть как-то передать вот этот какой-то внутренний порыв, восторг какой-то от того, что ну вот это случилось в твоей жизни. Разделите это, да, и позвать это. Попробуйте. Мне очень нравится, когда Господь говорит, испытайте меня.
Да.
Попробуйте. Но, опять-таки, это же зависит от каждого человека, захочет он это сделать или нет. Или он скажет, нет, я лучше постою, посмотрю.
Ну вот нам Алена еще написала, читаем. В моей семье вообще из поколения в поколение не уважали церковь. Моя бабушка чуть ли не перед каждой ночью твердила, что Бога нет. Моя мать и сестра тоже живут неправедной жизнью. Я, конечно, не вправе судить их, но это мое видение. И когда я стала на путь, стала заниматься духовной жизнью, им кажется, что я попала в секту, что жизнь моя стала хуже. Но в самом деле жизнь моя стало светлее. Вот так написала Алена.
И это прекрасно.
Это здорово.
Я думаю, мы с вами, Алена, друг друга понимаем.
То, что люди твердят, Бога нет, ну, вы знаете, это очень абсурдно звучит. Вот на этой неделе, да, умер известный астрофизик, да, Стивен Хокинг, да?
Да-да.
Вот он как раз... Смотрите, изучал устройство Вселенной, занимался черными дырами. Вот поначалу он считал, что черные дыры — это все, куда все пропадает. Все там за гранью событий, все исчезает куда-то. А потом оказалось, что черные дыры еще что-то излучают. Представьте, всю жизнь человек занимался, и потом он это признал. Он признал во всеуслышание, он авторитет. Известнейший человек в области науки, да? Астрофизик известный. Он это признает. Вот если даже в этой ситуации, самый, так сказать, вот привычный для него, он мог допустить ошибку, а он был, между прочим, атеистом, не верил в Бога. Вот он ошибся. А черные дыры излучают, а информация, оказывается, не пропадает совсем, а что-то с ней там происходит. А если мы по отношению к Богу так опрометчиво говорим и также ошибаемся, а окажется, что Бог-то есть, а мы просто не поняли, а мы просто думали, что черные дыры не излучают ничего, что жизнь — это черная дыра, могила, все, провалился и все. Вот оно как может статься. Все совсем по-другому. Очень опрометчиво говорить, Бога нет, как будто мы познали суть Вселенной. Как будто у нас полные карманы бозонов Хиггса там, или я не знаю, чего там еще в холодильнике хранится. Мы все знаем, мы манипулируем этим, и, так сказать, для нас ничего
не тайна. Очень часто мы говорим.
Конечно. Страшно вообще такое заявление делать. Мы такие маленькие и мягенькие, которые могут исчезнуть от любого дуновения неблагоприятно, чтобы вот так вот говорить, Бога нет. Будем осторожны. Оксана пишет нам. Спасибо большое за объяснение. Мне в церкви всегда хорошо. И слава Богу.
Сергей, так, и все-таки давай хотя бы Кларе ответим.
Давайте.
Значит, она пишет, мне 27 лет. И я люблю человека, с которым у меня нет никакого будущего. Это нормальный, здоровый и очень порядочный и ответственный мужчина значит, этому мужчине 31 год. 10 лет назад он женился на своей ровеснице. 5 лет назад у них родился ребенок. К сожалению, рождение дочери вызвало огромное количество проблем для него, начиная с того, что дочка постоянно нуждается в дорогостоящих лекарствах, и заканчивая тем, что окончательно разладились отношения с женой. Мой любимый мужчина ужасно ответственно подходил к зарождению новой жизни и к воспитанию этого нового человечка, потому и не хотел детей. Ребенок появился без его согласия, и все проблемы легли на его мужские плечи. Дочку свою он полюбил безумно. 3 года назад он полюбил меня. Сейчас мы живем вместе уже год. При этом он после работы хоть на чуть-чуть бежит к ребенку, а потом опять ко мне. И еще одного нашего совместного ребенка он не хочет категорически. Не потянет морально и, возможно, материально. Уговаривать его не вижу смысла. Скрипя сердце, он может согласиться, но мой с ним ребенок будет ущемлен во всем. Все, что было у моего мужчины до женитьбы и приобреталось после на его средства, принадлежит его жене и ее с ним ребенку. А это двухкомнатная квартира, мебель, аудио, видеотехника и все остальное. Мы же с ним скитаемся с квартиры на квартиру, ничего не приобретаем. Дела пошли намного хуже. Да и таскать с квартиры на квартиру все надоело. Сознательно заводить ребенка и сравнивать с другим, более обеспеченным, не вижу смысла. Но и мужчина мой стал частью моей души и тела. Пробовали порвать все. Пока в одной стране находимся, не получается никак. Сейчас у меня есть возможность бросить его и уехать за границу. Я не могу решиться на это. Бросив его, я потеряю часть самой себя. Месяц без него делает из меня зомби. Противно прикасаться к любому другому, хотя до этого мужчины я была близка и еще с 15-ю. Знаю, что многие возвращались за границы к своим нищим и бесперспективным любимым. Скоро из-за возраста я не смогу иметь детей. Попробовать создать семью с нелюбимым, можно ли это вытерпеть? Не будет ли мне еще хуже, чем сейчас? Ведь сейчас я его вижу каждый день, помогая ему в работе и не представляю ни дня без него в одном городе. Заранее спасибо огромное. Вот такая вот запутанная Клара. Я просто хочу сразу обратить внимание, я тут даже для себя уже выделила, ну, я скопировала ее письмо, естественно, да, и выделила у себя. Смотри, значит, вот этот человек, которого любит Клара, да, как она пишет, нормальный, здоровый, очень порядочный и ответственный мужчина. 5 лет назад у них родился ребенок. И дальше, что меня просто поразило, рождение ребенка вызвало огромное количество проблем для него. Дочка нуждается в дорогостоящих лекарствах. Вот я так, значит, дочка больна, да? Да, Сергей, каким образом это вот именно прямо для него вызвало такое огромное количество проблем? А для его жены, которая, в общем, должна как-то находиться с ребенком, да, поднимать его, ну, заниматься лечением, непосредственно находясь рядом?
Каждый день.
Каждый день, да, с утра до вечера там, и ночью в том числе, да? Теперь смотри, вот эти слова. Мой любимый мужчина ужасно ответственно подходил к зарождению новой жизни и к воспитанию, значит, нового человечка, потому и не хотел детей.
Да, диссонанс жуткий.
Какие-то странные слова, да? А ребенок появился без его согласия вообще запредельно для меня. То есть, ну как это? Что значит ребенок появился без его согласия?
Ну, может быть, в том смысле, что его не предупредили, что жена беременна, да, что она не сказала ему, может быть, и вынашивала, так сказать, все это вот. Так, в таком смысле.
А должна была избавиться.
Да, вот, по всей видимости, видно, да? Такое представление.
И смотри, значит, вот этот очень порядочный, ответственный мужчина, который вот такой прям очень ответственный и так далее, да, значит, 5 лет назад у них родился ребенок, а 3 года назад он полюбил меня. Ну как вот это вот, как это все можно совместить? Вот, просто мой ум смолкает, честно говоря. Вот когда читаешь, вот.
Он так порядочно поступил со своей женой, со своим любимым ребенком, что нашел себе любовницу на стороне.
То есть ребенку 2 года, ребенок болен серьезно, да, нуждается в дорогостоящем лечении, да?
И этот порядочный мужчина так устал от всего этого, ответственно подошел к рождению ребенка.
К воспитанию.
И воспитанию, что нашел себе, так сказать, другую женщину. Я понимаю, Клара, что вы пишете с другой стороны, смотря на все это.
Так сказать, пытаясь вот, как-то оправдать все вот это.
Да, что вот он такой бедный и несчастный. Он вот, значит, ответственно подходил к рождению детей или прочее. Но если он ответственный такой и не хотел детей, что он
его
тогда...
Его никто не спросил и родил от
него. Да, что он тогда спал со своей женой? Лучше бы предохранялся. Надо было серьезнее к этому подходить. И если уж он действительно ответственный, ну, пошел бы, стерилизовался, если он действительно не хотел детей. Ну, как вам кажется, Наталья Аркадьевна, если человек не хочет детей...
Категорически.
Да, причем категорически. И при этом он ничего не делает.
Нет, просто понимаешь, что это, конечно, меня поражает, когда об этом пишет женщина, вот все вот это... Я понимаю, что Клара сейчас заинтересованная сторона в том, чтобы как-то вот...
Ну и она влюблена, и для нее там, так сказать, все остальное, оно, так сказать, в другом цвете выглядит. Он просто для нее идеален. Но вот в этом-то и беда, что он не идеален. Далеко не идеальный.
Нет, ну, понимаешь, человек. Ну вот меня что удивляет, что... А попробуй себя поставить вот на место. Вот та жена, вот это ты. И вот у вас родился ребенок. Этот ребенок серьезно нуждается в лечении, да? А муж через 2 года находит себе новую любовь, новую любимую. Потом вообще уходит и живет с ней. Да, он бежит, так сказать, хоть на чуть-чуть к ребенку, а потом опять ко мне, как пишет Клара. Но ребенком-то занимается его жена. И если ребенок болен, то, значит, ей нужно как-то, вот как ей жить вообще? Очень... Она имеет право на то, чтобы устроить свою жизнь? Или она теперь должна вот быть все время с этим больным ребенком, как бы заботиться только о нем? Вы вот понимаете это, Клара? Вы вот это вот задумались хотя бы немножечко об этом? А то у вас получается, что просто вот пуп земли это вот этот ваш мужчина, понимаете?
Так и получается...
А жена вообще, так сказать, где она?
И более того, этот мужчина просто ангел небесный какой-то.
Ну да.
Святой человек.
Вот если бы вот так было с вами, вы бы тоже говорили, что это очень порядочный, ответственный человек?
И вообще это
или
очень...
вы как-то по-другому бы сказали, если бы это касалось вас непосредственно, вот такое случилось с вами?
Очень порядочно бросить женщину с больным ребенком. Понимаете, насколько тяжелая ситуация? Раз ребенок больной, значит, может быть, уже и в детский сад... Нельзя водить, как обычно. И на работу она выйти не может так, как другие бы женщины вышли там. И со школой могут быть какие-то проблемы потом. Мы не знаем, какова эта болезнь. И вообще все, что угодно.
Девочка постоянно нуждается в дорогостоящих лекарствах. Ты вот, понимаешь, да? Вот как?
То есть это уровень болезни, это не рядовой.
И как любой человек взрослый, да, человек понимает хорошо, что, да, вот пока сейчас она еще, так сказать, ну, маленькая, но он там как-то хотя бы алименты обязан платить какие-то. Причем, опять-таки, если у него будет работа соответствующая, они могут быть крайне малы. И вот как тогда ей находить средства на вот эти лекарства?
Да отойти вообще нужно куда-то? Какие-то вещи делать жизненные просто нужно? Значит, надо кого-то искать, а этот очень порядочный мужчина ушел, просто бросил. Вообще говоря, когда люди бросают немощных и слабых, ну, это не называется порядочностью. Даже если между ними произошли какие-то проблемы.
Теперь уже, понимаете, теперь уже речь идет не только о них двоих, но еще и об их дочери.
Так что как-то с порядочностью не очень. А вот с большой любовью к себе, да, все нормально. Этот мужчина очень влюблен в себя. Его комфорт, его благополучие. Его волнует, да. Ну, он
возможно, именно поэтому он и ребенка не хотел, потому что он понимал, что это же потребует усилий каких-то.
Он не безнадежен, конечно, раз все-таки бегает к своей девочке. Все-таки. Ну, а потом, как вы вот вы говорите, он ее любит безумно. Ну, если он действительно ее так любит, значит, вопросов-то даже не должно возникать никаких. Он должен там...
Сергей, тогда возникает мысль, как это так безумно любящий отец, понимающий, что ребенок его серьезно болен, вдруг находит время после работы встречаться с женщиной, а не бежит к своему больному ребенку.
Ну, так я же про что и говорю.
Вот я вот, чтобы просто Кларе было, вот это может быть более понятно как-то. Ну, вот просто представьте себе, Клар, что, ну вот, допустим, вы заболели. Там, я не хочу сказать, там, как прям вообще уж совсем там тяжело. Но вот вы заболели, и у вас там, не знаю, там температура высокая, там вам плохо и так далее. А вот этот ваш, так сказать, человек, который вас любит безумно, да? Вот вы его ждете, а его нет. Нет и нет, нет и нет.
Забежал на минуточку и убежал.
Ну да.
Алена тут написала... В конце письма Клара написала, что скоро у нее наступит возраст, когда у нее не будет детей. А как же этот ребенок? Что-то не совсем понятно написано. Так
это не Кларин ребенок-то.
Конечно. Это ребенок жены этого мужчины. Первой жены. Вот.
Ну, это их совместный ребенок с его женой. Да. Там вообще даже непонятно, они разведены или нет. Вот. Просто он полюбил вот Клару, и они теперь живут вместе уже год. У нас не так давно была история, когда все время писали, что бывшая жена, а потом оказалось, что люди еще не разведены.
Вот и здесь, кстати, Клара все время пишет «жена», «жена».
Да, да.
Понимаете? Так что это тоже большой вопрос. По-моему, они тоже не развелись. То есть не все так, как вам кажется, вашими влюбленными глазами выглядит так, как есть. Вот так, как вам кажется.
И опять-таки, вот тут ситуация такая. Вот смотри, ребенку 5 лет. Отношения Клары с этим мужчиной начались 3 года назад. Этот мужчина уже был разведен на то время? Скорее всего, нет. Да? Или, может быть, просто он ушел уже... Или он уже ушел из семьи и жил отдельно. Мой вопрос, Клар, к вам такой. Вот вы повлияли на то, что... сказать, вот он теперь живет отдельно, его нет в семье вообще, и вот так совсем уже как бы их отношения разладились. Или нет? Понимаете, или окончательный разрыв с женой вот произошел под влиянием ваших с ним отношений. Вы христианка, ваш мужчина, вы в Бога верите с ним? Мне кажется, Сергей, это очень важные вопросы. Просто даже для вот того же... Насколько чиста совесть, да?
Похоже, что не верят. По крайней мере, не знают Бога. Мне так кажется. Руслан пишет нам. Знаете, на мой взгляд, Клара могла быть сильно заинтересована в этом мужчине. И тем же самым она увела его от этих забот. В трудный момент для него. Когда его силы были на нуле, Клара со своей любовью и лаской повлияла на его отношения с женой. Ну, вот так предполагает Руслан. Могло быть.
Вполне, да, вполне возможно.
Очень правдоподобно.
Скорее всего, так где-то и могло быть.
Понимаете, когда тяжело, тут проблемы, все, а тут вдруг все хорошо, и тебя любят, и тебя обхаживают, о тебе заботятся, понимают, гладят, целуют, все, что хочешь. Это огромное искушение для человека любого. бросить все и уйти. Но так поступают непорядочные люди. И ваши действия тоже, Клара, не очень порядочные. Подумайте об этом. Не совсем, я бы сказал, хорошо. Это мягко выражаясь.
И меня, знаете, что, Клара, удивило? То, что вы пишете, когда вы говорите о том, что вот как бы, ну, невозможно как бы иметь ребенка, да, вот как бы с вашей стороны, потому что и он вот против этого, и вы как бы очень переживаете, что как бы, вот как вы пишете, сознательно заводить ребенка и сравнивать с другим более обеспеченным, вот вы не видите смысла.
Странно вообще.
Понимаешь, меня вот это вот удивляет, то, что вот на первый план выходит вот эта вот как бы материальная сторона. А то, что с вами, вашим ребенком, ну, гипотетическим, может произойти то же самое, что с первой женой и вот их дочкой. Вы об этом не думаете, не переживаете? Да. Мысли это... такой не допускаете? Вот да, мне может... кажется, что это первое, что должно было бы заставить задуматься.
Может произойти то же самое. Ну, может быть, поэтому...
Насколько я могу быть уверена в этом человеке, насколько можно на него положиться, потому что ведь вот же, так сказать, да? Эта ситуация, которая вот в той семье и то, что он ушел, как говорит наш пастор, очень сильно усугубляет эту ситуацию. То, что он ушел от тяжело больного ребенка.
Он с такой и же вот легкостью может уйти от здорового.
Ну, это может быть как-то, ну, это может быть неплохо, что человек все-таки как-то, да, помнит. Но понимаете, это не спасает ситуацию, и это не обеляет его.
Ну, это еще усугубляет ситуацию, неопределенность ее в ваших отношениях, Клара, с ним. Почему? Потому что если он от больного ребенка ушел, кто вам даст гарантию, как сказала Наталья Аркадьевна, что от вашего ребенка бы он не ушел? И вообще будет все время с вами. Пока. Это странно. Вот смотрите, как-то все кверх ногами, неправильно, искорежено. Если человек, мужчина, любит свою женщину, а женщина любит мужчину, у них должны быть дети. Они должны хотеть этих детей. Это естественно. Это нормально. Если человек не хочет детей, по какой причине? И тут может быть одна причина, да? Это, допустим, ну, какие-то генетические проблемы, да? Он хочет, но не может по каким-то причинам. Это опять
ну, или вопрос. Бывает так, как это крайняя степень эгоизма, когда человек просто хочет, чтобы как бы все любовь и все внимание было только
вот,
на него. Не
хочет. Вот. Значит, да? Другая ситуация. Человек не хочет детей, не потому, что он не может, а потому, что он в центр ставит другое. Значит, а какой...
Себя и свое удобство.
Да, значит, о какой любви настоящей?
Ну, тогда, понимаете, и идет речь. Женщине такой нет.
Вот, я и говорю, о какой любви настоящей может идти тогда речь? Вы понимаете, что происходит-то на самом деле? Он не просто так не хочет ребенка, потому что боится чего-то там. Вот сколько вопросов-то возникает, которые надо прояснять.
Дело не в том, что он ответственно подходит к воспитанию детей, а дело в том, что он очень любит свой комфорт.
Вот именно. Время наше подошло к концу. Мы прощаемся. Дай вам Бог счастья, Клара, мудрости и всяких благословений. До новых встреч в эфире.